Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Международная реакция на проверки НКО в России. Конференция Общероссийского народного фронта в Ростове-на-Дону. Открытие банков на Кипре и медальный план России на Олимпиаде в Сочи. Эти и другие темы, а также новости культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, проверки в российских некоммерческих организациях и филиалах западных правозащитных организаций и фондов продолжаются. Проверки двух немецких организаций вызвали резкую реакцию со стороны правительства и Министерства иностранных дел Германии, рассказывает Юрий Векслер.
В ряду проводимых властями в России так называемых проверок НКО на предмет их финансирования из-за рубежа и выявления их таким образом как иностранных агентов, соответствующими службами были нанесены необъявленные визиты и в российские отделения двух немецких фондов близкого партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз фонда Конрада Аденауэра в Петербурге и близкого социал-демократической партии фонда имени Фридриха Эберта в Москве. Представители прокуратуры в течение многих часов изучали документы фонда Эберта, а в Петербурге сотрудники фонда Аденауэра должны были заполнять анкету с более чем 20 вопросами по поводу персонала и проводимых мероприятий, после чего проверяющие удалились, забрав с собой компьютеры. Оба руководителя отделений были приглашены совершить, так сказать, ответный визит в прокуратуру. Руководство отделений фондов, тем не менее, сохраняет спокойствие, видя в необъявленных визитах рутинные проверки, которые не препятствуют продолжению работы. Но руководство Германии, рассматривая происшедшее в ряду куда более грубых проверок российских НКО в рамках нового закона об организациях иностранных агентах, сочло необходимым отреагировать. Советник российского посольства в Германии Олега Красницкого пригласил к себе для беседы министра иностранных дел ФРГ Гида Вестервелля, который заявил российскому дипломату о своем беспокойстве и о том, что подобные акции, препятствующие нормальной работе немецких фондов России, отягощают двусторонние отношения. Во Франции реакция на такие же проверки французских неправительственных фондов в России была более жесткой. Там последовал официальный вызов посла России во французский МИД. Но и Германия не ограничилась профилактической беседой. Правительство Германии не отмолчалось, и его представитель по связям с прессой и общественностью Штефан Зайберт сделал официальное заявление, в котором предупредил российские власти о возможном уроне немецко-российским отношениям. Штефан Зайберт заявил в Берлине, что немецкие фонды являются партнерами гражданского общества в России, они играли и продолжают играть важную роль в развитии двусторонних отношений. И действия, которые мешают нормальной работе этих фондов, а то и пытаются искать в работе фондов криминал, наносят вред отношениям Германии и России. Дипломатичное, но и весьма резкое заявление в преддверии предстоящего визита Владимира Путина в Германию. Российский президент должен прибыть 7 апреля в Ганновер на открытие крупнейшей в мире промышленной выставки-ярмарки, на которой Россия в нынешнем году – страна-официальный гость-партнер. Можно не сомневаться, что тема будет затронута Ангелой Меркель в ее переговорах с Владимиром Путиным. Газеты Германии пишут, тем не менее, о бессилии Ангелы Меркель, как и Запада в целом, в попытках тормозить развитие авторитарных тенденций в российской власти. И все же без боя отдавать сферу взаимодействия гражданских обществ России и Запада, в частности Германии, никто за пределами России не собирается. Я уже говорил о реакции Франции, а вот мнение председателя правления фонда имени Аденауэра Ханса Герта Петеринга, возглавлявшего с 2007 по 2009 год Европарламент. Говорит Ханс Герт Петеринг.
Мы, конечно, очень удручены стилем российских проверок. Ожидаем скорейшего возвращения наших компьютеров. Это было бы в соответствии с демократическими нормами.
Мы обеспокоены проверками наших немецких и других иностранных неправительственных организаций, но еще более мы потрясены действиями российских властей против собственного гражданского общества, против общественных организаций собственных граждан с очевидной целью запугать эти организации и торпедировать их деятельность. Это роковое, фатальное развитие для России, ведущее прочь от демократических принципов. Это есть результат отсутствия в России достаточной работы по анализу и извлечению исторических уроков из наследия периода тоталитаризма и коммунизма, из их преступлений, что, слава Богу, удалось сделать нам в Германии с национал-социализмом. Отсутствие работы общества в России, направление отказа от негативного опыта трагической, полной преступлений практики СССР и создает духовно-моральную основу для шагов назад в демократическом развитии. Тем не менее, мы верим в демократическое будущее России и надеемся, что жесткий курс властей в отношении гражданского общества будет подвергнут пересмотру.
За это мы возвышаем свой голос и я благодарен за поддержку в этом направлении со стороны правительства, ведомства канцлера и Министерства иностранных дел. Но эта проблематика развития России также и дело всего Евросоюза. Мы не хотим эскалации в этом вопросе, но мы должны заявить российскому правительству. Так себя не ведут те, кто называют себя демократами и говорят о демократии в своей стране. Нельзя препятствовать свободному развитию свободного общества в 21 веке, как не следует возвращаться к тенденциям и методам холодной войны и коммунистических диктатур. Разговор об иностранных агентах – это риторика коммунизма, а само это понятие из словаря секретных спецслужб. Говорил председатель правления фонда имени Аденауэра Ханс-Герт Петеринг. Реакция властей в Германии нуждается, возможно, в небольшом пояснении. Дело в том, что для немецкого общества эти проведенные без предупреждения проверки с копированием документов и насильственным изъятием фирменных компьютеров равносильны обыску. А обыск в западном обществе возможен только с основанием, то есть с ордером, который, в свою очередь, появляется только как результат подозрения в противозаконной деятельности. Но в России, как это видится из демократической Европы, противозаконными выглядят сами эти проверки, пусть даже они и освещены новым российским законом. Юрий Векслер для «Радио Свобода». Германия.
А о том, как на инспекции в неправительственных организациях в России отреагировали в Соединенных Штатах, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Рэйчел Денбер, начальник Европейского и Среднеазиатского отдела Human Rights Watch. По ее словам, несмотря на то, что инспекция в московском офисе началась без предупреждения, появление инспекторов не стало для сотрудников неожиданностью.
Конечно, мы не могли с точностью узнать день, когда к нам придут инспекции, но мы нисколько не были удивлены тем, что к нам пришли. Ведь волна инспекций в последнее время была по-настоящему массивной. Это самые вопиющие действия российских властей по отношению к НКО, которые я когда-либо наблюдала. А я занимаюсь Россией вот уже 21 год.
В октябре прошлого года сотрудница московского отделения Human Rights Watch Татьяна Лапшина получила целую серию угрожающих СМС-сообщений. Однако, по словам Рэйчел Дендер, работе этой организации в Москве пока никто не мешал. Тем не менее, она считает, что действия российских властей следует расценивать однозначно.
Цель инспекции, как, впрочем, и законов, принятых в России за последние 9 месяцев, заключается в запугивании видных организаций, критикующих российское правительство. Это делается с тем, чтобы воспрепятствовать работе по наблюдению за тем, как в России соблюдаются права человека. В первую очередь это касается иностранных организаций или российских учреждений, связанных с иностранными организациями, которые занимаются острыми вопросами.
По словам Рэйчел Дендер, Human Rights Watch пока не планирует никаких ответных шагов.
Мы не знаем, какими будут результаты этой инспекции, так что подождем и посмотрим, какими будут следующие шаги со стороны российских властей.
Президент Вашингтонского фонда в защиту демократии Клиффорд Мэй также считает, что инспекции в НКО призваны запугать сотрудников этих учреждений и дать им понять, что их деятельность не угодна российским властям.
Это предупреждение о том, что Россия сегодня не свободная страна, и что российское правительство не потерпит того, что оно считает вмешательством во внутренние дела. Это предупреждение НКО о том, что их держат на коротком поводке, и что если они будут плохо себя вести, им придется за это ответить. У них могут конфисковать компьютеры. Их проверкой займется налоговая инспекция. Те сотрудники этих организаций, у которых нет российских паспортов, могут быть выдворены из страны, а тех, кто является гражданами России, могут ждать вещи похуже.
Клиффорд Мэй считает также, что в действиях российских властей по отношению к НКО содержится сигнал западным странам.
Российское правительство таким образом заявляет, что оно против влияния извне и что оно отвергает те представления о правах человека, которые существуют на Западе. У нас есть свое представление о правах человека, как бы говорит российское правительство. И наша версия лучше вашей.
По словам Клиффорда Мэя, отношение российских властей к правозащитным организациям наносит серьезный ущерб имиджу России.
Опечаливает то, что Россия не является свободным государством и не движется в этом направлении. Мне также кажется, что в Соединенных Штатах, в частности у американских лидеров, сложилось неверное представление о России. Это относится и к бывшему президенту Бушу, и к бывшему государственному секретарю Хиллари Клинтон, и к президенту Обаме. Они все ошибочно считали, что Владимир Путин стремится быть демократическим лидером. Я уверен, что это не так, и что его представление о том, как следует управлять страной, значительно отличается от западных моделей. Нам надо реалистично к этому подходить и понимать, что Россия не может быть надежным стратегическим партнером, и что так называемая перезагрузка отношений завершилась неудачей.
Это был президент Вашингтонского фонда в защиту демократии Клиффорд Мэй. Он считает, что если такие транснациональные организации, как Международная амнистия и Human Rights Watch, будут подвергаться в России преследованиям, им следует поднять этот вопрос в Организации Объединенных Наций.
Рассказывал Владимир Дубинский. Какие цели преследует Кремль, проводя систематические и комплексные налоговые и прокурорские проверки некоммерческих организаций? Почему накануне назначенного на 7 апреля визита Владимира Путина в Германию власти не учитывают встревоженные реакции стран Запада на поведение такой компании? На эти темы мой коллега Андрей Шарый беседовал с деканом факультета политологии Высшей школы экономики, политическим экспертом Марком Урновым.
То, что начались проверки иностранных фондов, вроде немецких, но я, честно говоря, не думаю, что они главная цель. Скорее, это демонстрация того, что мы ко всем принимаем одинаковые меры, с одной стороны, а с другой стороны, продемонстрировать им, что не надо общаться с людьми сомнительными. Когда власть нервничает, население это понимает. А публика наша может по-разному относиться к власти, но вот что она точно не любит, она не любит власть, боящуюся самую себя. Поэтому вот такого рода нервозности, они просто еще больше порождают отношения негативное к власти, она себя ведет так, как не должна вести власть. Власть же не с улицей сейчас должна была бы бороться, если она хочет быть мощной. Потому что проблема в том, что на фоне падения общей популярности, судя по всему, началась внутри элитная драка, внутри элитная борьба.
Какова конечная цель этой операции против НКО? Это закрытие части организации такого рода или это какой-то четкий ясный сигнал представителям гражданского общества, одним из стержней которого являются вот эти некоммерческие организации?
Я не думаю, чтобы была какая-то такая вот четкая стратегия. Мы всех закроем. Скорее всего, просто вот создание такой атмосферы, указывающей людям, что не смейте вылезать, не смейте организовывать нечто антивластное. Не думайте, что любая демонстрация, которую вы организовали, и любая петиция, которую вы подписали, и любая инициатива, с которой вы завязались, сойдет вам срок, если только это не прямая поддержка режима. Вот и все.
Через неделю Владимир Путин отправляется в поездку в Германию, уже выразил Берлин озабоченность тем, что проверяют несанкционированно, несправедливо и немецкие организации или организации с немецким участием. Почему в Кремле не смущают ожидаемая реакция со стороны западных стран?
Видите, когда люди нервничают, я бы не стал искать в действиях людей очень раздерганных какой бы то ни было последовательности. Конечно, Путину это абсолютно невыгодно. И лично Путину невыгодно, и вообще невыгодно, потому что разругавшись с Соединенными Штатами по поводу Магнитского, еще сейчас начинать ругаться со всей Европой, ну, по крайней мере, некоторой части элиты это совсем не нужно. Значит, здесь может быть что? Либо просто Китай-ориентированная, самобытная элита начинает играть на осложнение с Европой, чтобы лучше обосновать идею самостоятельного пути, там, враждебности Запада и чувствовать себя здесь верно и, соответственно, вывести на этой волне кого-то из своих, либо это просто такая дерготня, когда каждый начальник начинает по своему ведомству что-то проверять, имея в виду, что если он не проверит, то ему кто-то сверху скажет, что ж ты не проверил, давай я подстрахуюсь. Так что здесь может быть и то, и другое, и третье, но уж во всяком случае не какая-то такая вот централизованно продуманная с планом временным действий. Сейчас мы на этих наедем, потом на этих наедем, 90% сократим действий, оставим, не думаю.
С политологом Марком Урновым беседовал мой коллега Андрей Шары. Продолжается информационная программа «Время свободы». В Ростове-на-Дону сегодня открывается конференция. Андрей Шароградский побеседовал с политологом, президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым.
Общероссийский народный фронт создавался в 2011 году перед выборами в Государственную Думу, по крайней мере, формально, как организация, с помощью которой могли бы выбираться лучшие люди России и баллотироваться в Думу по спискам «Единой России». Сейчас зачем Владимиру Путину этот фронт, как вы считаете?
Ну, на сегодня Общероссийский народный фронт – это скорее бренд, чем реальная организация. Он существовал некоторое время в спящем виде и держался в резерве. Вариантов использования несколько. Первое – определенное снижение эффекта усталости от власти через обсуждение вагона «Единой России», а при необходимости и Дмитрия Медведева. То есть попытка перелегитимировать российскую власть, сняв все издержки, связанные с имиджем Медведева и «Единой России». А вариант второй – попытка поиска неких новых коалиционных схем, позволяющих власти найти опору в регионах по схеме забытого уже блога «Отечество, вся Россия», то есть попытка опереться на какие-то старые элиты, на тех, кто почему-то в «Единую Россию» не входил или по разным причинам не вынужден был покинуть. Объяснение номер три – попытка изменения именно повестки дня, опоры на народность, возвращение к тому, что была избирательной кампании Путина, к поискам поддержки простого человека, так называемого рабочего класса и так далее. Но эта схема пока выглядит менее вероятной, потому что все-таки ограниченность подобной риторики с апелляцией к полузабытому слову «народ», она вполне очевидна, в том числе для авторов проекта. Поэтому есть сегодня вариант, что ОНФ с ростовским мероприятием приобретет некое новое звучание, новую жизнь, ставка будет сделана на него. Есть вариант, что пока проект подкручивают, поддерживают, может быть, к лету, к съезду ОНФ российскому он получит какую-то большую путевку в жизнь, а может быть, его опять притормозят. Если Путин сделает на съезде ОНФ какие-то резонансные заявления по актуальным системам повестки дня, по тем же тарифам ЖКХ, какие-то реальные шаги будут предложены, значит, похоже, акцент на ОНФ переносится. Если это будет просто формальное мероприятие, значит, пока ОНФ приподнимают, а Единую Россию пока не прикрывают. То и другое возможно.
Но правильно ли я вас понимаю, что в случае реализации первого варианта, о котором вы говорили, партия «Единая Россия» в обозримом будущем может уйти в прошлое?
Безусловно, «Единая Россия» сегодня не партия власти, а партия, скорее, оформляющая существование действующей власти, к которой «Единая Россия» имеет только опосредованное отношение. Поэтому в известной степени судьба «Единой России» интересна для самой «Единой России» и для части лояльного избирателя, но не так принципиальная для существующей властной конфигурации. Поэтому если «Единую Россию» будет решено какой-то момент сдавать, принципиально основы политической системы не поменяются. Другое дело, что в последние буквально недели мы увидели новую коалиционную тактику создания большой коалиции с партиями, представленными в Думе, со «Справедливой Россией», с ЛДПР, с КПРФ, и в этом плане отчасти это замена тому же ОНФ для демонстрации или показа некой большой коалиции. В этом плане «Единая Россия», может быть, особенно не мешает. Но сейчас, по сути, у российской власти выбор между схемой удобной, а схема «Единой России», по большому счету, вполне удобно, комфортно и не создает больших организационных проблем. И попытка некой новой политической игры, связанной со схемой ОНФ. И один из ключевых вопросов здесь, насколько, в принципе, для рядового гражданина будет заметен новый бренд ОНФ, будет ли он воспринимать его как нечто отличное от «Единой России» и от других провластных сил.
Скажите, а для вас лично было неожиданно, что Владимир Путин решил реанимировать ОНФ и посетить вот это мероприятие в Ростове?
Ну, призрак реанимации ОНФ существует давно. Реанимацию ОНФ ждали прошлой осенью, но потом отложили после относительно удачных для «Единой России» октябрьских местных выборов. В феврале казалось, что ОНФ снова укрепляется, однако к марту атака предыдущая на премьера Медведева, она несколько, не захлебнулась, но снизилась ее интенсивность и показала, что, может, пока не будут трогать ни «Единую Россию», ни ОНФ. Поэтому я думаю, что в равной степени на сегодня и возможен сценарий переноса акцента на ОНФ и вариант сохранения нынешнего статус-кво. Реально, конечно, ставка на ОНФ была бы интересна в случае психологической готовности российской власти к досрочным выборам в Государственную Думу. Эта тема снова возникает на повестке дня, но пока нет до конца уверенности, что российские власти готовы к некой новой тонкой игре, потому что и с нынешней Думой, по большому счету, работать вполне технически удобно. А дефицит доверия к ней, который показывает социологические опросы, им можно пренебречь, а можно, наоборот, сделать ставку на разлом общественного мнения и попытаться переформатировать политическую систему. По большому счету, и тот, и другой сценарий в равной степени возможны.
С политологом Михаилом Виноградовым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. продолжается информационная программа «Время свободы». Менее чем за год до начала Олимпиады в Сочи глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сделал новые, весьма оптимистичные медальные прогнозы на игры. По словам Александра Жукова, сборная России вполне может занять первое место в неофициальном командном зачете. Позднее, правда, Жуков сказал о том, что Россия может рассчитывать на попадание в пятерку лучших. Ситуацию анализирует спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сказал, что российская сборная может рассчитывать на победу в командном зачете на играх в Сочи. А что же еще должен говорить высокий спортивный функционер перед домашней Олимпиадой? Неужели то, что сказал не так давно министр спорта Виталий Мутко? Напомню его слова. Для сборной России выдающимся результатом будет третье место в медальном рейтинге в Сочи 2014. При этом министр спорта отметил, что россияне, скорее всего, будут бороться за четвертую-пятую позицию в общем зачете. Для начала вспомним статистику. На играх в Ванкувере в неофициальном командном зачете победу праздновала сборная Канады. Она установила новый олимпийский рекорд, завоевав 14 золотых медалей. Ранее такого успеха не добивалась ни одна сборная в мире. Сборная России на этих играх завоевала 3 золотые медали, 5 серебряных и 7 бронзовых, что позволило ей занять лишь 11-ю строку в общекомандном зачете. Предварительную оценку обычно делают за год до Олимпиады, по результатам чемпионатов мира. Так вот, только по итогам двух чемпионатов мира 2013 года по биатлону и по лыжным видам спорта 14 золотых медалей завоевала сборная Норвегии, повторив результат канадской сборной в Ванкувере. Россияне завоевали 2 золота в лыжном спринте, а в биатлоне золотых медалей у России не было. В фигурном катании у России 1 золотая медаль чемпионата мира, в конькобежном спорте 2, в бобслее 1, в скелетоне 1, в сноуборде 1, хоккейный чемпионат мира еще впереди, но там разыгрывается всего 1 золотая медаль. В остальных видах олимпийской программы – в горных лыжах, в прыжках с трамплина, двоеборье, фристайле, керлинге – России особо рассчитывать не на что, разве что в шорт-треке. Итого, пока мы насчитали порядка 9-10 условных золотых медалей, на которые может претендовать сборная России. Даже с учетом того, что хозяева игр обычно получают на 20% медалей больше, чем обычно, до норвежско-канадского максимума Россия не дотягивает. За счет каких же фантастических ресурсов собирается выигрывать Олимпиаду президент ТКР? Во-первых, он завысил харецкий процент, назвав цифру 30. Соответственно, предсказал России 10-14 золотых медалей. Впрочем, раньше он говорил и о 15 золотых наградах. Во-вторых, он отметил положительную динамику, сказав: «Мы уже прибавили в конькобежном спорте, шорт-треке, сноуборде, и при этом явно не добрали медалей в санном спорте, бобслее и, конечно, в биатлоне». Во-вторых, Жуков раскрыл государственный секрет, рассказав о тайном российском чудо-оружии. Поражение биатлонистов глава ОКР объяснил плохими лыжами. Теперь же, по его словам, весь инвентарь будет готовиться специальными тестовыми командами непосредственно на сочинских трассах. «Специальные команды, — рассказал глава ОКР, — выходят на сочинские горы уже в 9 часов утра и, надев первую пару лыж, мчатся вниз на скорости 130 км в час. Специальные датчики измеряют время на каждой отсечке. На следующем спуске тестируются другие лыжи. И так круглые сутки». Жуков также рассказал, что у российской команды появилась уникальная методика работы с лыжами, которую разработал отечественный специалист, а имя его держит в секрете. Что ж, стоит вспомнить, что на предолимпийский этап Кубка мира по биатлону в Сочи сборная России заехала заблаговременно, за 2 недели до начала соревнований, пропустив ради этого этап Кубка мира в Холменколлене. В результате выяснилось, что 13-й день акклиматизации самый неудобный для участия в гонках, и россияне в Сочи не завоевали ни одного первого места. То же самое и с лыжами. В нынешнем сезоне у сборной России появилась специальная автомастерская для подготовки лыж, которая ездит со сборной по всей Европе, а лыжи вновь были предметом нареканий. Вот теперь, по словам Жукова, к этой чудо-машине прибавился и чудо-секретный специалист по лыжам. В придачу к чудо-оружию Жуков пообещал российским специалистам и чудо-финансирование. Его ведомство выделит спортсменам более 2,5 миллиарда рублей. У спортсменов есть все, чтобы сосредоточиться на выступлениях. Инфраструктура и бытовые вопросы их могут не волновать. Но главное даже не это. Тот же министр спорта Виталий Мутко заявил, сейчас государство имеет исключительное право и на назначение главных тренеров команды, и на согласование плана подготовки. Таким образом, государство, в том числе и Министерство спорта, несет ответственность за результаты сборной и не собирается от нее уходить. То есть в российском спорте вновь возрождается, впрочем, никогда и не умиравшая борьба за первенство в спортивном руководстве. Олимпийский комитет России – организация общественная, Министерство спорта – государственная структура. Теоретически они могут плодотворно сотрудничать. На практике, вот уже которую Олимпиаду, Россия проигрывает. Сейчас на сочинскую карту поставлено слишком много, в пиаровском смысле. Но для развития собственной физкультуры и спорта российские олимпийские результаты особого значения иметь не будут. Алексей Кузнецов для Радио Свобода, Москва.
А способна ли Россия выиграть Олимпиаду в Сочи? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители Иркутска корреспонденту Радио Свобода Екатерине Вертинской.
Не знаю, хотелось бы верить, чтобы наши спортсмены показали себя в полную силу, но сдается мне, что мы не победим, потому что в спортсменов, в детей нужно вкладываться, да, у нас этого, к сожалению, не происходит, и поэтому я думаю, что дай бог бы в тройку попасть.
Я считаю, что если наши постараются, то выиграют, потому что все усилия наш президент прилагает для того, чтобы было все. Ну, чтобы была победа, конечно, желаю нашим всем спортсменам сил, здоровья и победы.
Конечно, они должны здесь победить, у нас, на родине. Это в чужих странах они могли победить, а здесь должны, обязаны просто победить.
Ну, я думаю, навряд ли. Потенциал наших спортсменов, к сожалению, невелик. Ну, если только постараться, нужно развивать спорт, поэтому пока еще мы далеки от совершенства.
Конечно, за все заплатим, всех купим.
Нет. Я думаю, это точно нет, потому что у нас российский спорт, ну, некоторые, например, как футбол, он очень слаб. Например, плавание очень слабое, потому что, ну, наш, тот же Майкл Фелпс, он самый лучший пловец в мире, я так считаю. Ну, я думаю, что нет.
Мы верим, надеемся. Русский народ всегда был силен духом. Все делается для наших спортсменов. Президент полностью поддерживает, чем только можно. И, ребята, не случайные люди вот у нас участвуют в наших олимпиадах. Смотришь, и без слез, конечно, не обходится. Мы верим, надеемся, желаем, и все будет хорошо. Вот так.
Конечно, победит Россия чемпион. Не, ну серьезно, я думаю, то, что Россия выиграет. Гимнастика у нас вообще потрясающая. Плавание, я считаю, тоже у нас пловцы очень достойны. Футбол, согласен, футбол не очень. А хоккей и все остальные виды спорта мы достаточно сильные. Я думаю, то, что мы выиграем Олимпиаду.
Да, сможет Россия выиграть. Потому что у нас достойные олимпийцы, спортсмены.
Так иркутяне отвечали на вопрос, сможет ли Россия выиграть Олимпиаду в Сочи. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. На Кипре сегодня вновь открылись все банки страны, закрытые 16 марта. Вечером накануне власти Кипра объявили, какие именно ограничения временно вводятся на те или иные банковские операции. Подробнее об этом экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский, с которым беседует мой коллега Ярослав Шимов.
Каковы главные из тех ограничений, которые финансовые власти Кипра временно вводят на операции кипрских банков с четверга?
Ограничения направлены прежде всего на операции, связанные с любыми переводами денег из кипрских банков в другие страны. Транзакции в границах Кипра пострадают в меньшей степени. Например, расчеты с помощью кредитных или платежных карт, проводимые на территории страны, могут осуществляться без каких-либо ограничений. Но если имеются в виду безналичная оплата товаров или услуг за пределами Кипра, ее общая сумма ограничивается – 5000 евро в месяц и не больше. С четверга в банкоматах кипрских банков их вкладчики смогут получить наличными не более 300 евро в день, а любому выезжающему из страны разрешается иметь при себе не более 1000 евро на человека, при этом пограничный контроль будет усилен. Наконец, запрещается обналичивание любых банковских чеков, если только это не предусматривает последующего зачисления средств на счет в каком-то местном банке.
Предусматривается Появляются ли какие-то исключения в общем временном запрете на перевод денег из кипрских банков в другие страны?
Пока в официальных сообщениях из Никосии упоминается в качестве примера лишь один тип подобных исключений – суммы, которые жители Кипра переводят своим детям, учащимся зарубежных школ или студентам высших учебных заведений в качестве платы за обучение, а также для проживания в соответствующей стране.
В кипрских банках, как и в банках любой другой страны, вкладчиками открыто множество накопительных счетов, то есть срочных депозитов, которые не предусматривают изъятие вклада в течение какого-то периода времени. Что ждет держателей таких вкладов?
Об этом речь шла в сообщениях со ссылкой лишь на проект соответствующего решения правительства Кипра. В официальных заявлениях, появившихся позднее, этот пункт не упоминался. А согласно проекту, досрочное изъятие таких вкладов в кипрских банках предполагалось временно запретить. За исключением случаев, когда их владельцы намереваются за счет этих денег погасить ранее взятый в этом же кипрском банке кредит, погасить полностью или частично.
Могут ли вводимые ограничения просуществовать дольше, чем пока предполагается?
Хороший вопрос. Поначалу, судя по сообщениям, которые появились в среду в греческих деловых газетах, ограничение предполагалось ввести на 7 дней. Однако затем представитель руководства Центрального банка Кипра заявил в интервью государственному телеканалу, что ограничение вводится лишь на 4 дня. Однако тут же уточнил, это отнюдь не означает, что сроки не могут быть пересмотрены в зависимости от развития ситуации. Этот же представитель сообщил, что Центральный банк Кипра намерен отслеживать операции кипрских банков, предусматривающих переводы на суммы от 5000 евро до 200 тысяч. Но особенно пристально любые переводы на еще большие суммы. Напомним, все банковские отделения на Кипре предполагается открыть для обслуживания клиентов в четверг, 28 марта, с полудня и до 6 часов вечера по местному времени.
С экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Синенским беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Продолжается программа «Время свободы». В среду в Верховном суде США завершились двухдневные слушания, на которых рассматривались два дела, в центре которых вопрос о конституционности запрета однополых браков. Согласие Верховного суда обратиться к этой проблеме вызвало энтузиазм ЛГБТ-движения и его сторонников, надеявшихся на то, что суд вынесет исторический вердикт, подтверждающий право вступления в брак представителей одного пола. Однако слушания скорее разочаровали крайних оптимистов, рассказывает Юрий Жигалкин.
Суд рассматривал два дела. Во вторник он оценил конституционность предложения 8, поправки к Конституции Калифорнии, согласно которой брак определяется как союз мужчины и женщины. Поправка была принята в результате всеобщего референдума. В среду Верховный суд взялся за анализ федерального закона о защите брака. Согласно этому закону, однополые браки не признаются федеральным правительством. Решения по этим делам будут вынесены судом лишь к концу июня. Правоведы признают, что о возможных вердиктах сейчас можно строить предположения, точность которых лишь незначительно превосходит обоснованность гадания на кофейной гуще. Тем не менее, практически все комментаторы отметили очевидный настрой судей – осторожность, почти открытое нежелание навязывать стране свою оценку явления, отношение к которому диктуется моральными представлениями людей. Из уст нескольких судей вырывались почти откровенные сетования на то, что они приняли к рассмотрению эти два дела, что еще не пришло время выносить однозначный вердикт по этой проблеме. Наиболее ясно об этом высказался председатель суда Джон Робертс. Традиционная семья существует несколько тысячелетий, однополые браки – явление новое. Насколько я понимаю, оно стало реальностью лишь в 2000 году в Нидерландах. Поэтому пока не существует достаточных данных для того, чтобы судить о том, какой эффект они возымеют. Это могут быть хорошие последствия или не очень хорошие последствия, как, например, считают сторонники предложения 8. Фактически половина первого дня прений, на котором рассматривался иск о законности внесения поправки в Конституцию Калифорнии с определением брака как союза мужчины и женщины, была посвящена обсуждению чисто технического вопроса. Имеют ли право инициаторы референдума выступать в роли защитников этой поправки в Верховном суде? Штатные власти, объект первоначального иска, отказались защищать эту поправку, сочтя ее, вслед за судами низшей инстанции, незаконной. Верховному суду эта техническая деталь может дать повод для достойного отступления. Если судьи действительно решат, что их вмешательство в эту проблему оказалось преждевременным, они могут отказаться выносить вердикт, сославшись на отсутствие законного представительства со стороны ответчиков. В таком случае в силе останется решение федерального суда, признавшего запрет однополых браков в Калифорнии противоречащим Конституции США. Многие наблюдатели не исключают, что суд прибегнет к подобной тактике и в деле о конституционности федерального закона о защите брака. Ее оспаривает 83-летняя Эдит Уиндзор. Она была вынуждена уплатить $363 000 налога за наследство, полученное после смерти ее законной, с точки зрения штата Нью-Йорк, супруги. Если бы брак был признан федеральными властями, наследство бы перешло в ее руки без уплаты пошлины. Федеральные суды сочли неконституционным ключевое положение этого федерального закона. Но члены Верховного суда, отпустив несколько острых реплик, свидетельствующих об их личном отношении к тезису о том, что вступление в брак является конституционным правом однополых партнеров, дали понять, что они предпочли бы рассматривать дело в более узком контексте. Например, не противоречит ли этот закон принципу федерализма, согласно которому вопросы брака и семьи решаются штатами. И если штат признает однополые браки, то и государство обязано признать это право жителя штата. Несмотря на то, что решение Верховного суда по этим двум делам предсказать трудно, 83-летняя истица Эдит Уиндзор, находившаяся в зале суда, излучала оптимизм. На мой взгляд, судьи вели себя замечательно, если можно так выразиться. Они задавали прямые, ясные, верные, на мой взгляд, вопросы. Я не чувствовала с их стороны никакой враждебности. У меня не было никакого ощущения неполноценности, дескать, чего эти люди требуют от нас. Я думаю, исход будет хорошим. Действительно, очень сильным было ощущение того, что противникам однополых браков приходится в зале заседаний Верховного суда труднее, чем их сторонникам. Федеральное правительство и власти Калифорнии отказались от защиты законов, запрещающих такие браки. Пресса приводит результаты опросов, свидетельствующие о резкой смене настроения американцев, особенно молодежи, в пользу легализации однополых союзов. Даже республиканская партия с ее постоянным уклоном в сторону так называемых традиционных моральных ценностей признает эту реальность. Вот что говорит один из ее самых заметных представителей, Карл Роуф, в прошлом ближайший советник президента Буша-младшего. Суть в том, что для всей страны и для республиканской партии идея предоставления права вступать в брак однополым парам стала гораздо более приемлемой. Практически все опросы общественного мнения последних 10-15 лет показывают движение в этом направлении. Задача республиканской партии будет состоять в том, чтобы найти верный баланс мнений внутри ее, сделать все, чтобы этот вопрос не привел к расколу в ее рядах, к своего рода войне. В том, что касается возможного решения Верховного суда, то комментаторы предсказывают победу истцов. Вопрос лишь в том, будет ли она исторической, то есть будет ли подтверждена конституционность однополых браков. Либо это будет победа, так сказать, местного значения в Калифорнии и Нью-Йорке.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас в нашем эфире обзор свежих американских газет. Над ним работал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Редакционная статья в консервативной газете Washington Examiner начинается напоминанием о том, как бывший губернатор Вермонта Говард Дин, вступая в борьбу за номинацию кандидата в президенты от Демократической партии перед выборами 2004 года, то и дело повторял: «Я устал от предвыборных речей, в которых доминирует контроль над огнестрельным оружием, вера в Бога и гомосексуалисты. Мы в предвыборной борьбе будем использовать наши козырные темы – рабочие места, образование и здравоохранение». 10 лет спустя, на третьем месяце второго срока президента Обамы, обнаружилось, что выигрышные для демократов темы более не выглядят таковыми, констатируют авторы статьи. Демократы сменили тактику и предпочли войну за духовные ценности. Причины лежат на поверхности. Показатели оздоровления американской экономики остаются самыми скромными со времен Великой депрессии. Безработица упрямо застряла на высоком уровне. Американская общественность не в восторге от усилий Обамы в управлении экономикой. Президенту не удалось достичь масштабного соглашения по сокращению бюджетного дефицита. Это полностью похоронило любые надежды на новые рабочие места или образовательные программы. Реформа страховой медицины, главное внутриполитическое достижение Обамы, остается весьма непопулярной. По выражению одного из руководителей этой отрасли, он уже не борется за выведение предусмотренных новым законодательством страховых бирж на мировой уровень, а просто уповает на то, чтобы они не скатились на уровень развивающихся стран. Так что оружие, Бог и геи оказались не такими уж плохими ключевыми проблемами для демократической партии, утверждают авторы. В субботу Обама посвятил свое радиообращение законодательным предложениям по контролю над оружием, включая тщательную проверку биографии его покупателей и реанимацию неэффективного закона о запрете торговли штурмовым оружием. Учитывая, что практически все насилие с применением огнестрельного оружия осуществляется с помощью пистолетов, сосредоточение Обамы на данной проблеме, судя по всему, нацелено не столько на предотвращение гибели людей, сколько на активизацию демократических избирателей, посматривающих свысока на энтузиастов оружия в американской глубинке. А на минувшей неделе в Вашингтоне, не дай бог, вам было оказаться между микрофоном и любым политиком-демократом, стремящимся выразить новообретенную поддержку однополым бракам, иронизируют авторы и приходят к выводу. Если состояние американской экономики в ближайшем будущем заметно не улучшится, или обамовская реформа медицинского страхования так и продолжит спотыкаться, следует ожидать, что Обама и Белый дом полностью сведут тематику промежуточных выборов в Конгресс 2014 года к контролю над оружием и однополым браком. Это, судя по всему, единственная сфера их влияния, в которой они хоть в какой-то степени чувствуют себя комфортно. Таков вывод авторов редакционной статьи в газете «Washington Examiner». Бывший директор ЦРУ, герой иракской и афганской кампании генерал Дэвид Петреус вышел на публику впервые после своей отставки, последовавшей в ноябре прошлого года. Как пишет корреспондент газеты Christian Science Monitor Анна Малрайн, выступив с речью в Университете Южной Калифорнии, Петреус дает сигнал о том, что возвращается к роли публичной персоны. Он извинился за внебрачную связь, которая обрушила его карьеру, и выразил желание двигаться вперед. Это, несомненно, было для нас очень непростым эпизодом, но, наверное, мой опыт может быть поучителен для тех, кто споткнулся или, более того, совершил, как я, моральное падение. В конце концов, в таких условиях приходишь к выводу, что подобные ошибки – это не конец жизни. Она может и должна продолжаться. Корреспондент газеты ссылается на одного из близких друзей Петреуса, который предполагает, что отставной генерал мог бы способствовать укреплению национальной безопасности, содействуя консолидации групп ветеранов военных компаний и выработки их приоритетных задач. Проблема ветеранов сейчас рассматривается Пентагоном в ряду самых животрепещущих. Как сказал сам Петреус в своем выступлении, часто принято считать, что хороший военнослужащий естественным образом, без особого труда, способен вернуться к гражданской жизни. Но в действительности такой переход часто проблематичен. Корреспондент также отмечает, что Петреус еще раз выразил глубокое сожаление по поводу обстоятельств, которые заставили его уйти в отставку с поста главы ЦРУ и принесли такую боль его семье, друзьям и сторонникам. По мнению того же непоименованного друга генерала, общественность может простить Петреуса. Он не ограбил банк, не совершал массовых убийств, не похищал деньги из пенсионных фондов стариков, говорится в статье Анны Малрайн в газете Christian Science Monitor. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас возвращаемся к спортивным новостям. В воскресенье 31 марта в Великобритании состоится знаменитая гребная регата. Традиционные ежегодные соревнования между командами Оксфордского и Кембриджского университетов. Это старейшая и престижнейшая лодочная гонка в истории не только британской, но и мировой академической гребли. В этом году ей исполняется 184 года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Лодочная регата по Темзе между командами Оксфордского и Кембриджского университетов – это такой же традиционный английский национальный институт, как скачки в Аскоте или ежегодный военный парад в честь дня рождения британского монарха. Престиж этих гонок, которые проводятся с 1829 года, невероятно высок. В Британии они воспринимаются как один из фетишей национальной идентичности. По телевидению их смотрят несколько миллионов человек. В прошлом году на гонках присутствовало более 300 тысяч болельщиков, расположившихся на берегах Темзы на протяжении почти 7-километровой трассы. В регате участвуют распашные восьмерки с рулевым. Лодки с мужской командой стартуют у моста Путни и финишируют у местечка Мортлейк. Причем спортсмены гребут против течения. Команда Оксфорда одета в голубые майки, а Кембриджа в темно-синие. По традиции университетские гонки проводятся ежегодно, исключение составили лишь годы двух мировых войн. Пока счет в пользу Кембриджского университета, одержавшего 81 победу, у Оксфорда 76 побед. В прошлом году победила команда Кембриджа. В 1877 году состязание, ко всеобщему удивлению, завершилось ничьей. В обоих университетах любят рассказывать, как это произошло. Судья гонки Джон Фелпс якобы задремал, когда обе команды финишировали. Проснувшись, он принял Соломоново решение, объявив ничью в пользу Оксфорда. Конечно, это не более чем легендарный студенческий фольклор. Кстати, до сих пор не побит рекорд этих старейших в Британии спортивных состязаний, установленных в 1998 году восьмеркой Кембриджского университета – 16 минут 19 секунд. Оба университета формируют по две команды – основную и резервную. За полчаса до начала состязания основных составов соревнуются резервные команды. Традиционно гонки проходят в последнюю субботу или воскресенье марта. О значении лодочных гонок двух старейших университетов для британского спорта говорит президент гребного клуба Оксфордского университета Алекс Дэвидсон.
Эта регата играет очень важную роль в развитии британского спорта. Она задает тон всей нашей академической гребли. Чуть ли не с самого начала этих соревнований в них участвуют сильнейшие гребцы страны. Объясняется это, в частности, тем, что в оба университета поступает много иностранных студентов, среди которых немало сильных спортсменов. Попадаются даже члены национальных сборных разных стран. Все они имеют право участвовать в межуниверситетской гонке. На основе гребных команд обоих университетов формируется наша национальная сборная для участия в международных соревнованиях. Так что эта регата всегда проходит на очень высоком спортивном уровне.
Как формируются команды для этих соревнований?
Прежде всего, нужно быть студентом Оксфорда или Кембриджа. Каждый год в сентябре мы объявляем призыв в сборную университета. Любой студент может участвовать в отборочных тестах. Отобранные проходят тренировки с сентября по март. И из них мы формируем команды основного и резервного составов. Обычно в сентябре на призыв откликаются от 25 до 40 студентов, из которых через полгода мы отбираем две команды по 8 человек. Именно они и участвуют в регате.
Традиционно в лодочных гонках Оксфордского и Кембриджского университетов участвуют только мужские команды. Планируете ли вы участие женских команд в будущем?
Женские команды отделены от нашей регаты, но они участвуют в Хенлейской, королевской регате. Принято решение, что с 2015 года в наших университетских гонках будут участвовать и женские команды.
Каков ваш прогноз на победу в гонках 31 марта?
Обычно обе команды побеждают с очень незначительным преимуществом. Это говорит об их относительном равенстве. На мой взгляд, у нас в Оксфорде сейчас очень хорошая команда, которая быстро прогрессирует и показывает хорошее время. Но и у Кембриджа сейчас прекрасная команда с неплохими шансами на победу. Так что посмотрим, к кому фортуна повернется лицом.
Говорил президент гребного клуба Оксфордского университета Алекс Дэвидсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И в завершении информационной программы «Время свободы» новости культуры. В новом манеже открылась выставка «Итальянская архитектура от Адриано Оливетти до зеленой экономики». Это редкая для российских зрителей возможность познакомиться с особым сегментом современной градостроительной мысли Италии – с промышленной и офисной архитектурой. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальверева.
В подавляющем большинстве случаев из Италии в Россию привозят выставки, посвященные культуре и событиям прошлых веков. В результате наследие страны представлено куда более полно, чем ее достижения наших дней. Между тем, и в современной жизни есть знаковые вещи, к примеру, престижнейшая венецианская биеннале архитектуры. Выбор города для смотра передовых архитектурных идей разных стран директор Итальянского института культуры в Москве профессор Адриано Дель Аста находит чрезвычайно удачным.
Почему Венеция? Что значит Венеция? Это символ. Но не только символ возрождения, но для нас, например, в Италии это символ моста. Моста между Западом и Востоком. Имейте в виду, что в середине XVIII века как раз в Венеции публиковали знаменитую книгу «Добротолюбие», которая для славянской духовности является одна из более важных книг.
Так что традиции впрямь очень давние, но вернемся к нашим дням. Выставка в новом манеже – это реплика итальянского павильона на 13-й Венецианской биеннале прошлого года. Здесь много воздуха, свободного, незаполненного пространства. Дизайн выдержан в модном, экологическом или, еще говорят, зеленом стиле. Материалы исключительно и подчеркнуто природные. Большие конструкции из некрашенных рек напоминают макеты конструктивистских зданий. Подиумы, на которые предлагается ступить посетителю выставки, тоже из некрашенного прессованного картона естественного теплого цвета. Ну а что же экспонаты? Это исключительно видеофильмы, специально созданные для биеннале. Авторы итальянского павильона решили, что иным способом архитектура не может быть представлена полноценно. Занятно, что в русской традиции, если уж речь заходит о тектонических сдвигах в архитектуре, то принято называть имена зодчих, от приехавших из той же Италии Растрелли до Мельникова, ну или Иофана. В Италии же чтят промышленников, благодаря энергии которых произошли перемены. Из близких к нам по времени в первую очередь называют Адриано Оливетти, однажды озаботившегося тем, чтобы работники его предприятий трудились в благоприятной среде. Вот цитата. «Очень важно создать пространство, где все могут чувствовать себя неотъемлемой частью компании». Высказывание одновременно футуристическое и прагматичное. Среди авторов видеофильмов журналистка Моника Маджиони. Есть слово.
Все эти видео объединяет общая нить, общий, можно сказать, сюжет. Все эти видео представляют различные этапы нашей страны и то, как наша страна сумела преодолеть те трудности, которые перед ней возникали. Поэтому мы видим здесь и Адриано Оливетти, мы видим здесь и других предпринимателей, которые являются символами системы производства Made in Italy, которые они везут в разные страны мира, и есть здесь и часть, посвященная пейзажу, ландшафту. Если бы вы приехали в свое время, посмотрели итальянский павильон на выставке, то первое, что вас поражало, когда вы входили в павильон, это вот эта вот большая инсталляция деревьями, которая представляла собой итальянский пейзаж в нулевой степени, и на фоне которого проецировались видеофильм, который называется «Land Story». Почему было решено сделать так? Вот этот видеофильм нам пытается объяснить, как в свое время объяснял нам господин Мауро Аньолетти, что вот этот итальянский пейзаж, в нем самом по себе уже заложена идея проекта. Пейзаж сам подсказывает человеку, как он должен с ним поступать.
Главный урок выставки в новом манеже – даже самые крупные архитектурные пространства и формы могут быть столь виртуозно вписаны в пейзаж, что кажутся порожденными и одновременно поглощаемыми самой природой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шарый. Ну а я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего вечера.
грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».